Лидочка, изогнувшись назад, неожиданно выскочила из воды и резко, размашисто, поднимая тонкие загорелые руки, поплыла на спине от берега. Андрей догнал ее и поплыл рядом. «Вы не устанете?» — спросил он.
«Я могу весь день плыть», — сказала Лидочка. «Я же здесь выросла».
«Меня отчим учил плавать», — сказал Андрей.
«Я его видела», — сказала Лидочка. «Он такой высокий, худой, с трубкой всегда ходит».
«Я не знал, что вы знакомы».
«Мы не знакомы, но зимой Ялта становится совсем пустая, и в ней остаются только постоянные жители. И я всех знаю в лицо, особенно если это необычный человек».
«Он ученый, ботаник», — сказал Андрей.
«Я слышала». «А в самом деле у вас была императрица?»
«Разве я похож на лжеца?»
«А на кого похожи лжецы?» — спросила Лидочка.
В ней было лукавство столь близкое к наивности, что Андрей не мог, да никогда не сможет провести между ними грань. Да и сама Лидочка порой не отдавала себе отчета в том, шутит ли она либо серьезно в своей деловитой наивности. «Лжецы носят на себе печать посреди лба, как клеймо».
«Спасибо. А то мне так трудно порой разобраться, кто хочет мне добра, а кто хочет меня обмануть».
Они плыли не спеша. Море было как бы продолжением их тел, и этим их объединяло. «И вы тут всегда живете?»
«Да, уже 6-й год», — сказала Лидочка. «У мамы начался процесс в легких, и врачи посоветовали изменить климат. Папа перевелся сюда из Одессы».
«А как сейчас ваша мама?»
«Спасибо, ей лучше».
«У меня мама тоже здесь жила», — сказал Андрей.
«А потом она умерла от чахотки», — сказал Андрей. «Здесь? Давно?»
«Давно, я был совсем маленький. Простите, я не знала».
«Это было давно». «Как странно встретить человека, у которого такая же беда.
Но ваша мама выздоровеет».
«Спасибо». «Поплывем обратно?»
«Давайте еще немного», — сказал Андрей. «Вон до той лодки, посмотрим, что поймал этот чудак.
А наши не будут волноваться?»
«Волноваться можно, когда что-то угрожает.
Волнуются, когда кажется, что есть угроза.
Это называется пустые хлопоты». Вблизи лодка оказалась куда больше, чем издали. Ее черный борт навис над пловцами. Толстый человек с темным лицом в широкополой соломенной шляпе крикнул: «Не подплывайте, лески оборвете!»
«Мы хотели у вас рыбы купить», — сказал Андрей.
«Ну что за нравы?» — рассердился толстяк.
«Поплыли обратно», — сказала Лидочка. «Он ничего не поймал и боится в этом признаться».
Вдруг толстяк резко поднялся в лодке, так что она опасно закачалась, чуть не зачерпнув бортом воды. Он выпрямился, подняв с дна лодки связку крупных скумбрий и, размахивая ею в воздухе, воскликнул:
«Это называется не поймал? Это так называется? Какое вы имеете право обвинять человека, ничего не зная?»
Андрей так рассмеялся, что чуть не наглотался воды, а Лидочка заработала руками, как мельница, отплывая от сердитого толстяка. Она тоже смеялась.
«Вам это и не снилось!» — кричал рыбак вслед.
Потом уселся на банку и резко потащил из воды одну из удочек. Серебряная рыба взметнулась вверх к солнцу и неудачно упала на шляпу рыболова. Шляпа свалилась в воду, он перегнулся, доставая, а потом стал помогать себе веслом, а рыба подпрыгивала в лодке. Это было смешно, и они плыли и смеялись. Потом Лидочка обернулась назад и высоко подняла из воды руку, прощаясь с рыбаком, который уже снова склонился над удочками.
«Вы зимой здесь будете жить?» — спросил Андрей.
«Я кончаю гимназию», — сказала Лидочка. «А вы куда?»
«В университет, в Москву».
«Я жду не дождусь будущего года», — сказала Лидочка. «Мне так надоело здесь жить, как в банке, где все пауки уже знакомые».
«Я думал, что вам здесь нравится».
«Летом бывает интересно, а осенью и зимой ужасно».
«А вы что будете делать после гимназии?»
«Я хочу стать художником».
«Рисуйте».
«Я пишу акварели».
«У меня нет ни одного знакомого художника».
«Если хотите, мы можем зайти к нам. Только вам не понравится. Это только пейзажи и цветы. Я беру уроки у одной дамы».
«Мне обязательно понравится», — убежденно сказал Андрей.
Лидочка посмотрела на него внимательно. Они плыли совсем рядом. Можно было протянуть руку и дотронуться.
«Коля фон Бекер ваш друг?»
«Он на год раньше кончил нашу гимназию и сосед. Мы с ним в одном переулке живем».
«Переулке?»
«Да, в глухом переулке. Какое смешное название. Почему он глухой?»
«Он маленький и никуда не ведет, и в нем живут небогатые люди». «Не сердитесь», — сказала Лидочка, — «но я не люблю этих разговоров, кто богатый, кто бедный. Я, наверное, стану социалисткой. Я сторонница равноправия людей».
Берег был уже совсем близко. Коля и Маргарита стояли по пояс в воде и разговаривали, поглядывая на море. Завидев головы пловцов, Маргарита замахала руками.
«Вы не утонули!» — кричала она. «А мы уже хотели искать лодку, чтобы вас спасать!»
«Маргарита без ума от Коли», — сказала Лидочка.
Под ногами было дно. Андрей встал, Коля был мрачен.
«Нельзя заставлять других волноваться», — сказал он.
Они пошли под тент, который загодя занял Бейкер. Под тентом была расстелена циновка. На деревянном лежаке стояла корзина, которую девушки принесли из дому. В ней была снеть и бутыль красного вина, купленная Колей. Девушки сначала отказались пить вино, но за неимением воды согласились пригубить. Стаканов было только два, и пили по очереди. Андрей сделал так, чтобы пить после Лидочки. Он повернул стакан в руке, стараясь отыскать то место, которого касались губы Лидочки. Маргарита заметила это движение и громко сказала: «Андрей, если вы хотите узнать Лидочкины мысли, не старайтесь».
«Почему?»
«Они пока заняты не вами».
И громко рассмеялась.